Кто-то видел такой детский фильм, старый фильм, «Сказка о потерянном времени». Видели? Да? Глеб, конечно, не видел, не застал, не застал. Оно вроде еще уже цветное было, да? Ну, как-то это очень старый. Там такая ситуация. Четыре злых волшебника живут там в какой-то, состарились, у них уже такие бороды, уже такие сморщенные старушки. Вот. И есть способ омолодиться. Они выходят в город и ищут. В общем, они нашли там четырех школьников, которые прогуливают уроки, которые безалаберно тратят свое время. И он так подходит там с мешком, там, раз-раз туда-туда. И потом это на скакалочке там скачет одна там девочка, раз-раз, и старушка уже такая. Потом, ой, что-то там болит. Вот, то есть сказка о потерянном времени. Время, которое мы бездарно, хорошее слово ключевое, тратим или бесполезно, или бессмысленно, или бесцельно тратим, оно у нас забирается. Причем забирается оно не просто так, вот как вот те волшебники в мешочек, и оно забирается со страданием. И это называется, ну, буквально как жертвоприношение. И поэтому мы тут все знают, там инопланетяне, какие-то анунаки, какие-то вампиры, какие-то там инфернальные сущности, вот это оно. Просто есть закон природы. Очень будет такая страшненькая лекция, но не очень. Страшненькая, потому что происходит, а не очень, потому что, а кто тебе доктор? Даже пиявки не сосут вот эту кровь, которая, ну, нормальная. Они порченую кровь сосут. Поэтому бесполезное. То, что Бог тебе дал, и ты используешь, никто тебя не возьмет. И поэтому сказка будет, не сказка, ну, сегодняшняя, можно сказать, сказка о потерянном времени будет называться. А я буду рассказывать о реальных событиях, которые происходят сейчас, в том числе коронавирусные вот эти события, в том числе сатанинские, вот откуда они происходят, что с ними делать. Мы же хотим от них избавиться, от этих пиявок, от этих вампиров, но при этом безалаберно опять проводить свое время. Так не получится. Сначала, если я провожу его неправильно, они имеют над нами полную власть. Если я провожу его правильно, они имеют над нами власть, и мы можем даже помочь другим избавиться от этих вот, от этих упырей. А в общем, что подтолкнуло меня на эту лекцию? Комментарий под видео «Кровь богов». Не могли бы вы разобрать ролик? И там ролик, который назывался «Махакали». Махакали. Или связаться с... Есть ссылочка такая большая. Или связаться с автором канала, дать ему дополнительную информацию. Зачем твари везде ставят культ Кали? Культ Кали. Не могли бы вы разобрать ролик «Махакали»? Махакали. То есть вот то, что я буду говорить, я, конечно, буду сжато говорить, а там ролик минут, я не помню сколько, ну, где-то около часа, и там рассказывают страшные вещи. Правильные вещи, страшные вещи, но нельзя их так страшно рассказывать, потому что создается впечатление, автор не говорит, что вот все плохо, мы попали, с нас тут это, везде сосут энергию, этот гавах вот этот вот, от нас ничего не осталось, мы тут высушенные, как вот эти, как эти сухофрукты, и поэтому нам не хватает ни на предназначение свое, ни потому что вот они виноваты, и они испокон веков это делают. Такой, он не говорит, что надо что-то делать. А я говорю, что нормальный человек под это не попадает. Нормальный человек. С нас делают ненормальных людей. И там ничего такого страшного нету. Ничего такого страшного нету. Вот. Ну, например, суть ролика, что потом тут же хотят от меня это. Глеб, посмотри, там я останавливал. Да. Да, все, да, хорошо. Вот. Суть ролика. Там такая заставка идет, у нас было знание, его заменили на религию. И пока вот мы молимся, они с кем-то говорят. И не с Богом вовсе говорят. У них какой-то сговор. Такая заставка. И показывается там Мексика. Мексика — это культ смерти самый такой, ну как, самый такой крутой, я бы сказал. Там у них такой праздник смерти, там на базаре продаются, вот смерть выходит замуж, такие черепушки, там они вытаскивают своих покойников, сажают и там кормят их. Ну такая какая-то, ну, некромантия какая-то у них какой-то там. Вот. Но самое интересное, что там именно в этой Мексике есть такой комплекс интересный, называется Храм Солнца, по-моему, он. Храм Солнца или Пирамида Солнца, Пирамиды Солнца. И одно из, можно сказать, чудес света даже. Ну, если мы посмотрим то, что там на этой пирамиде нарисовано, там солнцем никаким не пахнет. Пирамиды такие, что там, ну, рисуночки, что там отрубают головы, кровь течет постоянно. То есть просто конкретное жертвоприношение. Там дорога смерти, туда приходят люди, им отрубают голову, они потом катятся туда. Вот. Самое интересное. Ну, ни для кого не секрет, что каждый день солнце встает немножко по-другому. Да? По-другому, под другим углом. По-другому. И вот за год оно опять возвращается. Так вот, есть такой интересный день всех святых. Да? Когда вот эти тыквы рисуют, там свечки не рисуют, а делают тыквы вот эти вот, как на черепушки похожие. Вот. И как-то сказал один сатанист номер два, забыл, как его зовут, он говорит: я очень рад, что все христиане празднуют второй по значимости сатанинский праздник нас, День всех святых. А на самом деле это не День святых, это День мертвых. День мертвых. Именно в этот день. И вот эта пирамида, кто знает, когда построена, вот эта вот пирамида Солнца, вот эта дорога смерти, восход Солнца, точно падает на вот под этим градусом. Ни день раньше, ни день позже. Как наподобие, знаете, вот в пирамиде Хеопса там внутри там просверлены маленькие такие дырочки, которые сейчас таких сверел нету. И в день рождения этого фараона на его лицо падает с утра там лучик света. Вот так вот сделано. Причем это каждый год. Каждый год. И дело в том, что все серьезные высотные здания, телебашни, некрополи, братские могилы ориентированы точно так же сегодня, в советское время, досоветское, послесоветское, как вот это, чтобы на День всех святых, то есть на День мертвых. А вокруг норовят посадить детские садики, там спортивные, чтобы детей побольше было. Все жертвоприношения, я суть ролика рассказываю, все жертвоприношения, теракт, спалили там в Кемерово детей, в Беслане спалили там 333, само по себе число уже о чем говорит, 333. Я говорил, там 111 это сатана буквально, 666 знаменитый отсюда там идет, оно в реальности нет. Спалили детей. Это точно, ну, линию проводишь на карте, и вот она между вот этой вышкой, этой статуей, и каждая статуя, и каждая вышка обязательно должно стоять на кладбище. Это делается до сих пор. То есть привязка к солнцу, привязка к датам, люди празднуют или отмечают, или вместе скорбят, и эта энергия Гавах уходит прямым каналом куда-то. Куда-то. И причем это под патриотизм, по вот это наши герои там погибли и все такое. В частности, вот Родина-Мать, вот это с мечом. На самом деле, я буду говорить, но не говорю, я просто сейчас зачитаю, чтобы быстрее было, да? Зачитаю. На рисунке на стенах и обезглавленные скелеты у подножия говорят иное. Это пирамида Солнца. Это когда еще было, да? Ничего не изменилось. Лучи восходящего солнца проходят по тропе мертвых, через главную лестницу освещают пирамиду в день мертвых. Жертв в честь пернатого змея. Там название не хочу выговаривать даже. Знаете, да? Как-то какой-то кальдик. Со временем образ пернатого змея и других людоедов по всему миру стал замещаться образом богини-матери Калима. Калима. И везде женщина, женщина, женщина. Но почему-то с мечом. Почему-то с мечом. Кали с черепами на шее, Дурга, супруга Шива с черепами на шее. И я хочу отвлечься немножко от темы, потому что, ну, на самом деле я не отвлекаюсь от темы. Вот, к чему вот эти вот масочки, которые нам вот это тулят, которые все знают, что они никакого толку, только один вред. Вот, мне тут это... А то, что постепенно приучает к покорности, и чтобы люди, вот как кто на пирамиде Солнца, вот они шли вот так по, им там рубили головы, и следующие шли, и они думали, что по-другому не надо. И даже, понимаете, вот к этому идет. Вот эти масочки, это не просто масочки. Вот. Это приучение, приучение. Это просто вот прошел какой-то цикл, из нас опять приучают. Ну, я хочу сказать, у них уже не получается. Уже не получается то, что они хотели. И хочу зачитать поэтому письмо. Это пишет Алена Курилова. Я так понимаю, она в Запорожье живет. Поинтересуйтесь, носят ли маски дети, которые учатся в частной школе Эйдас в городе Запорожье. И узнаете правду о том, что маски в этой школе запрещены. Запрещены. Если в других школах не зайдешь, то это запрещены. Как и использование современных переносных мозгов в виде планшетов, телефонов. Сравните с современной системой образования в школах, которая подчиняется Министерству образования страны и не имеет статуса суверена. Именно поэтому у нас на Швейтодвипе вот такая школа, вот видите, там эти боксы стоят, да? Каждый бокс это ученик. Вот. США. Центр контроля по заболеваниям. Это официальная информация и официальный институт. CDC называется. Из тех людей, которые постоянно носили маски, 70% заболели коронавирусом. У них такая статистика. Ну, понятно, что брехня это коронавирус. Но 70% из всех, которые носили маски постоянно. Из тех людей, которые часто носили маски, 14% заболели коронавирусом. Из тех, которые периодично носили маски, ну, то есть, ну, не против коронавируса, а против полицейского, да, скажем так, или против охранника, 7% заболели. А из тех, которые не носили маски, 4% заболели. Ну, им диагноз поставили. Заболели. То есть те, которые носят маски, 70% все. И, наверное, психологический фактор, что вот. А те, которые не носили, то поэтому получается, что маска-то вредит, конкретно вредит. Если она направлена на защиту от коронавируса, то тут получается обратная статистика и очень серьезная, с большим перевесом. Вот. И вот поэтому я хочу обратиться, есть Светлана, я понял, что она из Германии, вот она пишет, уважаемый Виктор, я перевела доклад ведущего иммунолога, инфекциониста Германии профессора Бахти на русский язык. В докладе подробно рассказывается об иммунитете и прививках, если у вас интерес и желание озвучить информацию русскоговорящей аудитории. Конечно, есть. Я сам врач, живу в Германии, кодекс врача чести говорит мне, что мой долг разъяснить людям о том, что они уже в иммунитете от коронавируса и все опасности прививки от коронавируса. Все опасности прививки. То есть эти масочки к тому, что постепенно люди будут покорно идти по ступенькам на вершину храма, и коронавирус тут ни при чем. То есть хорошо бы, если нам прислали эту информацию, мы ее разместили там на сайте, да. Итак, мы вот продолжим. В Советском Союзе после войны стали делать на кладбищах египетские стелы с пирамидой сверху. Кто-то понимает, о чем я? Ну, были раньше кресты какие-то православные, да? А это стали вот такая стела. Это чисто египетская, нигде не было. А сверху вот такая пирамида. Ну, как у Хеопса, только такая маленькая. Везде-везде. Ну, звезда иногда сверху там. Звезда. Вот. А это... Откуда? Грузия. Мать Картли с мечом и чашей. А причем там их три этих матери. Одна, вторая и третья. Одну называют грузины Картли, другая муза, другая победа. Женщина по-грузински Кали. Вот. Там совпадение по именам, у всех там холодное оружие, окровавленная чаша, отрубленная голова, вот это... У музы такие вот ожерелья из стерилизованных таких черепов, победа, там какой-то умирающий солдат. И ты понимаешь, когда входишь в эту тему, ты понимаешь, что это не мать, которая жалеет и хочет, ну, или там на защите, а это сама смерть и есть. А тот, который отрублена голова и солдат, она идет его добивать. Как, кстати, вот это Родина-мать, вот это, да? Волгоград. Я проезжал мимо, очень внушительное сооружение. Чем дальше отъезжаешь, тем она выше становится, так кажется. Так вот она вот так вот, это родина-мать, она вот так вот с мечом, во-первых, открытый такой рот. Ее делал тот же архитектор, который строил высотки МГУ, и тот же самый, который, ну, в общем, по вот этой теме, тоже непростой такой человек. Так вот, внизу, там такая вот по ступеням, как с этого с Мамаева кургана, там такой комплекс, и там, посмотришь издалека, настоящий шивалингам. Лингам в Йоне находится. То есть практически это дурга. Это никакая не родина-мать. Никакая не родина-мать. И она до сих пор принимает жертвоприношения, о которых я буду говорить, который рассказал вот этот вот, ну, автор этого ролика. То есть памятник устанавливается везде, где проливалась кровь. Например, события в Нью-Йорке, вот это, ну, вот эти близнецы, да? Кемерово, это прямо связано с некротическим культом. Когда я сделал ролик о Кемерово, причем была обычная лекция, и потом мне говорили, и я там про Кемерово рассказал, да, немножечко вырезал и про Кемерово. И этот ролик, когда набрал больше 500 000 просмотров, его запретили во всей Европе. Вот. Почему запретили? А ролик, ну, обычный ролик, просто сказал вот как есть. Потому что сказал, ну, это сатанист, это жертвоприношение детей. Вот. Ширмы для черных дел, они делают память о самоотверженности наших героев, чувство патриотизма. В общем, так и есть. Я прервусь зачитывать. Так и есть. Во всех священных писаниях это тоже есть. Но на это как-то не обращают внимания или по-другому трактуют. Я вот набрал здесь Шримад Бхагаватам. Вот смотрите, сколько я набрал. Это же далеко не все. Вот. Где там говорится о некротическом культе, о гомосексуализме, об инцесте, что это так и есть. И что такое люди в этой пищевой цепочке из себя представляют. Вот. Ну вот, начнем, например. Третья песнь, глава вторая, текст... Текст 47, наверное, да? Да, начнем вот этого. Да, текст 48, 49, 50. Дорогой Видура, песнь 3, глава 20, текст 48 читаем. Дорогой Видура, волосы, выпавшие из тела Брахмы, превратились в змей. Везде змеиный культ, если, да, заметили. И когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами. 49. И в один прекрасный день саморожденный Брахма, первое живое существо во Вселенной, почувствовал, что его цель жизни достигнута. И тогда из своего ума он сотворил ману. Ману, мэн, человек. Ману – это человек. Которые призваны заботиться о благоденственной Вселенной. Практически, то есть он сотворил Вселенную. А кто же за этим будет присматривать, ухаживать? Ну, нужен же уборщик какой-то, да? Вот. Наделенный самообладанием Творец Вселенной даровал им свое человеческое тело. Увидев ману, сотворенные ранее существа, полубоги, ганхары и другие, стали рукоплескать Брахме, повелителю, восхищаясь его мастерством. Они вознесли его молитвы. О, Творец Вселенной, с радостью наполнились наши сердца. То, что ты создал, достойно всяческих похвал. Сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов. Поэтому каждому из нас достанется своя доля приносивших на жертвенный алтарь. И комментарий. О значении жертвоприношения говорится также в Бхагавад-гите, глава 3, стих 20. Господь подтверждает, что на заре творения Брахма создал ману, вместе с ним всю систему ритуалов и жертвоприношений. Вот для чего... Священное Писание. Но мы не должны забывать, что вот эти Бхагавад-гита, Библия и все вот это вот где-то 200 лет назад были переписаны иезуитами. Они построили около 200 своих учебных заведений по всему миру. Вот. Да. Я, наверное, еще почитаю с этой, пока далеко не шло, третья песня. Например, а кто же в этом мире живет, согласно Священному Писанию? Если мы посмотрим Библию, то там Бог такой крутой, крови жаждет постоянно, да? Вот. Может, здесь, в Бхагавадгите, по-другому, то есть в Шримад-Бхагаватам смотрим. А третья песня, глава 20, текст 22. Не на шутку обеспокоившись, Брахма, глава полубогов, 21, извиняюсь, текст, взмолился: «Не ешьте меня, возьмите под свою защиту. Рожденные от меня, вы являетесь моими сыновьями, поэтому отныне все станут называться якшами и ракшасами». Якши и ракшасы – это людоеды. Людоеды. То, что кому мы там молимся, во всех абсолютно культах мы молимся людоедам. Людоедам. И когда мы посмотрим, это вот сейчас смотришь на алтарь, тут, там, например, там Прохлада Махарадж, а он изображается как крокодил в Индии, как крокодил с таким хвостиком зеленым. Прохлада Махарадж, поем святой, а на самом деле это рептилия. Рептилия. А, и там Кришна, Рама. Рама вообще зеленым изображается. Кришна черным изображается, и это никого не смущает. Почему-то, да? Никого не смущает. Вот. Ну, сразу не пугайтесь. Это не значит, что неправильное учение и все. Потому что на самом деле плохому все плохое, хорошему все хорошее. В мире ничего лишнего нету. Вот. И что дальше? То есть людоеды, якши и ракшасы были первым творением Брахма. Они существуют и поныне, пишет Прабхупада. И не за свое поведение получили имя людоедов. То есть они едят землян. Вот. Затем из ягодиц Брахмы появились демоны, которые явились на редкость похотливыми, одержимые вожделением. Они подступили к нему, рассчитывая сокупиться с ним. Это какой-то гомо, какой-то инцест с отцом, да? Вот. И вот эти вот твари. Мы должны им жертвоприношение делать. Мы должны отдавать им свою энергию. Я хочу сказать, как вот... Вот я не могу найти свое предназначение. Вот у меня нет настроения. Вот у меня депрессия. Вы знаете, депрессия это какая-то, наверное, вот просто ничего не хочу. Да? То есть у меня есть силы. Я поел, я отоспался, я могу что-то сделать. Но ничего не хочу. Жизненная сила думает, что гавах это что-то такое вот раз, и я еле иду. Нет. Ты в силе, им не этот гавах нужен, им нужно само желание жить. Вот когда у тебя есть само желание жить, и ты голодный, и на необитаемом острове есть нечего, и весь там в ранах, ты выживешь, если у тебя есть желание жить. Вот это желание жить, энтузиазм жить. Вот что они забирают. Забирают. Как они забирают? Страх. Больше они нас обманывают, они нас там чем-то стращают. Этот страх, это вот... Ну, самый такой мощный рычаг, и я погнал туда все свое желание жить, и потом у меня все что-то есть, и я не знаю, куда себя приткнуть. Потому что желание жить у каждого разное. Как жить? Жить – это значит что-то изменять. Есть выживать, остаться целым, а есть жить. Жить как-то изменить. И у каждого изменить мир, у него уже это впечатано. Это вот есть предназначение. И вот это забирается. Или, например, вот муж-жена – ссорятся, вот, ой, любовь прошла, они что-то не могут смотреть друг на друга, они не могут любить. И пока они будут думать, что он виноват, или она виновата, или сын с матерью, или там брат с братом, или друг с другом. На самом деле, вот эти присоски прилипало, вот эти пиявки, они забирают этот гавах, и мы начинаем друг на друга гнать какую-то волну, они забирают остатки, и мы с такой депрессией. Вот кто первый понимает, что виновата третья сторона, которая вообще не человеческая, тогда 80% вопрос снят. Вот. И никакие вот эти устройства, там это родина-мать или что-то там, это, например, в одной А сейчас они вообще не стесняются, они просто делают это технические устройства. Например, вот сейчас в связи с этой с коронавирусной проблемой, какая страна на карантин не, это, не пошла? Кто-то помнит?
Ну? Германия?
Нет, Германия, она уже это, где-то я, где-то мне прислали. А, вот Швеция, одна из немногих стран, не поддерживающая пандемийную истерику. Так туда на бюджетные деньги привезли двух технических монстров, похожих на двухэтажных улиток. То есть интересно, они уже не ставят это. Ну явно такое сооружение, это как двухэтажный дом. Причем вот такие вот антенны, на каждой антенне вот такой шар. Там дверь, и сказали, это ну, дизайн, ну какой-то модерн. На самом деле ну, ясно вижу ну, техническое сооружение. А вокруг там кладбище, морг, детские сады поставили ровно по центру. Тоже качать гавах. Гавах. Причем их две на город завезли. Такие страшные. Вот они даже по виду какие-то страшноватые. Вот. Ну, не надо маскировать там под какую-то родину-мать. Вот это вот делается сейчас. Вот. Или там вот это вот сознание Кришны, или там сейчас вообще нельзя сказать, что какая-то религия, вот есть такая религия, есть такая, есть одна религия, сатанизм, потому что все религии возглавляют сатанизм. Например, вот это GBC, это сборище сатанистов или их слуг. Почему я так говорю? Ну, потому что сатанисты продвигают сознание Кришны по всему миру со времен Прабхупады. Он бы сам не продвинул. Как бы там адепты ни говорили, он такой молодец. Пока сатанисты не пришли, и на их деньги, в частности, деньги Форда, не пошло вот это раскручиваться, ничего бы не было. Вот. И второе, английская королева, это известная людоедка, просто людоедка, в прямом, не в переносном смысле, в восторге от организации ИСКОН. Она там делает эти детские вот эти вот. То есть, третий ИСКОН покрывает, распространяет педофилию, гомосексуализм, однополые браки. Ну, все. Вот. И то же самое можно сказать, про католиков это давно уже известно. Про католики этим давно занялись, просто сознание Кришны распространилось недавно, но его подхватили. Вот. И поэтому народ толпами валит из этого организации, делает свое, вот как у нас, сделали свое. То есть есть борщ с мухами, мух убираем, борщ можно есть. Вот. Просто мух народ есть не будет, ему надо с борщом подать, понимаете? Просто так сказать, что вот вы идите добровольно на пирамиду солнца, вам там отрубят головы. Вот. И причем как они делают? Они берут чисто по карме, то есть человек заработал. Его сначала совращают. То есть говорится, что много званых, мало избранных. Многих прельстят, избранных прельстят. И вот поэтому там избавь нас от лукава. Прельщают кого-нибудь. Потом совращают его, потом ему рубят голову в каком-то там теракте. Без кармы это не происходит. Человек честно заработал. А потом 10 родственников приходят туда, делают мемориал и плачут. И вот свой там галах потом отправляют. Вот это называется открыли портал. Знаете, есть тиртха, а есть дхама. Слышали такие слова, да? Святая Дхамма. Святая Дхамма это вот святое место, там такая энергетика, туда все сходится. А, вот, а есть тиртха. А тиртха это просто люди собрались, молятся на любом месте. И там возникает такой портал. Люди его делают. И вот такие вот тиртхи, ну только на отправку, делают люди. Причем это делают организованно. Делают сатанисты, собирают, говорят, надо мемориал. Там же, смотрите, погибли сколько школьников. Как вот в этой Беслане погибли школьники. Надо же сделать что-то такое, да. Почтить. И все. И это работает. То есть, и мы видим, на кого оно работает. Она работает на людоедов. Она работает на извращенцев. Извращенцев, пишет Прабхупада. В комментарии. Судя по всему, гомосексуальные наклонности среди особей мужского пола появлялись в тот момент, когда Брахма произвел на свет этих демонов. Иначе говоря, гомосексуальное влечение одного мужчины к другому присуще только демонам. У здоровых людей, которые ведут нормальный образ жизни, оно отсутствует. Я напомню одну такую вещь, что когда христианские проповедники собрались там, не помню, в каком-то городе американском, в Штатах, у них был там форум. И Америка давно уже под гомо-лобби уже там. И там возник вопрос, а что вы делаете с гомосексуалистами, как вы их там ко Христу приводите? А один из постсоветского пространства, их там двое было, говорит, а никак мы не приводим, мы этих бесов с них изгоняем и все. И там три лесбиянки у них вылечилось, они просто так, вот так вот на них. То есть смотрите, люди имеют силу такую, и все, и они с ужасом вспоминают, что чем раньше занимались, создали нормальные семьи. А те раз сразу и присели. Они же там же не считаются, что это бесовщина. То есть человека входит вот эта инфернальная сущность, ну бес в просторечии называется. И тогда человек сам себя ведет. Просто человек в человеческом теле так вести себя не может. Он просто ему настолько это отвратно. То есть человек, который просто соглашается с тем, что ну да, это нормально. Ну пускай они только вот на парадах не ходят, там занимаются чем хотят. Да раньше их просто убивали. Убивали или изгоняли бесов. Иногда беса нельзя изгнать. И надо убрать его вместе с носителем. Потому что он же портит все стадо. Паршивая овца вот это вот. А сейчас да пускай, лишь бы там на парадах не было. Понимаете, когда люди с этим соглашаются, ты уже одержимый. Потому что это враг, который вползает, потом он за детей твоих возьмется. Вот. И не заметишь как. Вот. И вот такие вот боги, которым мы должны вот жертвоприношение приносить. Вот песнь 4, глава 24. Что же это за боги такие? Что же это за такие забоги? Вот, смотрите, у Брахмы был сын по имени Безверие, его жену звали Ложь. Хорошие имена, да? У Брахмы. Брахма. Вот такие боги интересные. Сын Безверия, жену звали Ложь. От их союза родились два демона. Причем, обратите внимание, а жена откуда взялась? Братик и сестра. Это называется как?
Инцест.
От их союза родилось два демона, которых звали Дамха, лицемерие, и Майя, обман. Этих двух демонов усыновил бездетный демон по имени Неритти. От Дамхи и Майи появились на свет жадность и Некрити, лукавство. От союза Лобхи и Некрити родились дети по имени Кротха, гнев, и Химса, злость. От союза Кротхи и Химса родились Кали и их сестра Дурукти. Дурукти – злая речь. О, вот она Кали, мы дошли до Кали. От союза Кали и злой речи появились на свет дети по имени Мритью – смерть. И Бхити – страх. Вот, появляется Кали, появляется смерть, культ смерти и страх. И от их союза Мритью родились сильная боль и ад. Вот. И Гавах пошли гнать его. Вот. И мы знаем только один народ, который вот это занимается инцестом, где-то не запрещено. Мы знаем, да? С помощью этого народа, потому что сами и не могут, поэтому просто ведется. То есть вот такая вот интересная подсказочка. А вот читаем дальше. Песнь пятая. Глава 13, текст 21. Ни одна форма жизни в этом мире не может сравниться с человеческой. Куда лучше? Написано, куда лучше родиться человеком на земле, чем полубогом на райских планетах. Понимаете? Шримад Бхагаватам говорит, что человек лучше полубогов. Так чего мы будем свою жизнь отдавать уродам всяким? Это прямой текст, это даже не комментарий. человек лучше. И множество, очень множество подтверждений, что сейчас, минуточку, что то, что может человек, вообще не может. Глеб, посмотри там розетку, что-то у меня вообще не может. Ага, все, да, спасибо. Не может Бог. И поэтому им нужны совращенные люди, и поэтому приводится инцест. И из этого инцеста видно, как вот эта деградация идет. Вот. И значит, кто правит миром? Кто правит миром? Кто-то догадается, кто правит миром сейчас? Ну, не правит, а вот марионеточный режим. Кто осуществляет? В четвертой песне написано. Они это скрывают, потом это выясняется. Вот. Вот, кстати, в четвертой песне написано про, ну, про самого главного там полубога, самый главный полубог Индра. И написано, что он жулик вообще такой. Из различных писаний Пурана известно, что Индра, владыка рая, искусный вор, похититель чужих жен, сделавшись невидимым, он мог украсть все, что угодно, остаться незамеченным, ну и так далее. И в результате пишется, в человеческом обществе подобные поступки считаются безнравственными. То есть эти боги, полубоги, там нравственности никакой нет. Ну, жестокости хочешь, сколько хочешь. Вот. Но мы не об этом. В этой же четвертой песне есть написано следующее. Так, это какая у нас четвертая песня, да? Четвертая песня, восьмая глава. Восьмая глава. Сейчас, минуточку. Ой, это я не ту песню взял. А, вот. Восьмая глава. Восьмая глава. Сейчас. Сейчас, задержка. Восьмая глава, текст второй, со второго по пятый. Так. Я, наверное, не найду. Я неправильно ссылку написал. В общем, я вам своими словами скажу, что миром, согласно вот, Шримад-Бхагаватам, правят трансвеститы. Не гомосексуалисты, а трансвеститы. И там, что-то вот не найду эту ссылочку. Там был один такой человек, была такая история, такая ведическая история. В результате он этой истории попадает в такое положение, что отец хотел, чтобы родился сынок, мать захотела, чтобы родилась дочка, браману это передали, у того что-то там не получилось. Получился он месяц один мужчина, один месяц женщина, все придворные там, которые недовольны. И в конце написано, вот только так можно миром править. И мы знаем, что вот эти такие анунаки, они такие, как однополые. И они могут только, знаете, как вот есть в природе вот гуппи, когда мало самцов или мало самок, они могут менять пол. Вот в природе, если такие более-менее примитивные рыбки или какие-то существа, они меняют пол. Так вот эти вот пернатые, они тоже могут менять пол. И вот они почему-то вот правят. Ну, понятно, они все это одержимые, это просто оболочка. Дальше. Дальше читаем. Девятая песнь. Первая глава. А, кстати, вот, нашел я наконец. Вот, нашел. Господь Шива сказал, святому: твой ученик, судью, на один месяц будет мужчина, другой месяц женщина. Таким образом, он может править миром. Текст 40-й. Это 9.1.40. Так, по милости духовного учителя, по воле Господа Шивы, Судьюмна снова стал мужчиной, хотя каждый месяц ему приходилось менять мужской облик на женский. Это не очень радовало его придворных, но так или иначе позволяло ему править царством. Вы видите, в священных писаниях все есть. Все есть. Но нам говорят, это не надо учить, надо учить что-то другое. Вот. А что для овец, которых будут резать? Священное Писание приготовило. Заниматься духовной практикой надо, ребята. Надо чтить себя. Надо не показывать зубы. Надо повторять мантру. Надо ездить по священным местам. Вот, и так далее. А священные места, на самом деле, священные места, это просто в религиозной традиции то же самое, что какой-то мемориал около погибших там. То же самое. И там люди какие-то устраивают вакханалии, и этот галах тоже куда-то отправляется. И людям это нравится, освобождаться от этого. И я вам зачитаю, где Прабхупада очень честно рассказывает. Он это где? Это 7-я песня, часть 2-я. Прохлада успокаивает Господа Нарисимху. Глава 9-я. Во вступлении. Вступление в 9-ю главу. Смотрите, что он пишет. Хранить обет молчания, совершать аскетические подвиги – это для овец. Изучать ведические писания – ну все же хорошее пишется, да? Исполнять различные обряды, жить в уединенном месте, повторять джапу, заниматься трансцендентной медитацией. Все это авторитетные методы, которые позволяют человеку обрести освобождение, однако они прежде всего рассчитаны на непреданных и обманщиков, которые любят жить за счет других. Просто уводят в сторону. Это вещи, которые мне напоминают... Преданный не занимается подобной деятельностью и никого не обманывает, потому что способен воочию видеть Господа. Человек, который занят делом, ему это ничего не нужно. Человек, который здоров, ему не надо в поликлинику, потому что все, что там происходит, это те же самые ритуалы. Это ритуалы. Там уколоть, там таблеточку принять, там постельный режим, там тебе клизму сделают. Это то же самое. То же самое. Если ты здоров, оно тебе не надо. И, ну понимаете, если в больницу загнать здорового человека, и он будет все это делать, долго он останется здоровым? Нет, недолго. Вот. А со здорового человека вот этот галах поиметь невозможно. Почему он больной? С него галах скачали. Есть такой профессор Нюмувакин, да? Нюмувакин. Он говорит, на самом деле, что... Откуда, вот говорят, вот есть психофизическая характеристика, есть физика, есть, он говорит, вот дело в чем? Дело в том, что вот организм состоит из органов, органы состоят из клеток, а клетки состоят из атомов. Атомы — это вот есть там электронное облако и ядро. Ядро состоит из нуклонов, а нуклоны состоят из кварков. Знаете, да? Знаете. Конечно, Глеб знает, я знаю. Кварка, их там всего там 3, потом сказали, нет, их не 3, их 9. Ну, неважно. А кварки — это просто упакованная энергия. Мы состоим из энергии. То есть человек имеет биоэнергетическую структуру. Вот если с ней в порядке, человек не может, если ему энергии не хватает, он не может быть здоров. И мы думаем, что-то не доел, что-то переел. Вот. И он говорит, обычные вот эти вот вещи, ты должен быть энергетически наполнен. Так есть две вещи. Две вещи. Почему человек не наполнен? Во-первых, он говорит, 4 простые вещи, когда человек гробит сам себя. Но это надо его развратить. Например, вот первое, желудочно-кишечный тракт, прямой позвоночник, дыхание и настроение. Вот четыре вещи. Ты будешь упакован энергией, можешь совершать свою... Тебе не надо спрашивать духовного учителя, кто что надо делать. У тебя все в порядке будет с головой, потому что ну, у тебя свет включенный здесь. Вот. Как желудочно-кишечный тракт. И вот он рисует кишечный этот тракт. Вот здесь щелочная среда, дальше кислотная, дальше щелочная, дальше опять кислотная, дальше толстый кишечник щелочная, тонкий кислотная, или, то есть наоборот. Наоборот. Ну, неважно. То есть, пока пища идет, кислотность меняется. Но если я кидаю в свой организм, поэтому, говорится, вот это питание должно быть монопитание. Ты ешь или там, или углеводы, или то ешь, или то. Что-то одно съешь, ты что-то кидаешь туда, для углеводов надо... Такая среда, для белка надо другая среда. Там более агрессивный белок разобрать непросто. И вот ты кидаешь все это вместе туда. Вот. А углеводы хлоп и готовы, и расщепились. И они говорят, все, нам пора двигаться дальше. И они тянут за собой непереваренную вот эти белок. Вот. А там опа, а там другая среда, белок не переваривается. Вот у тебя и начинается. Все, откуда у тебя будет энергия? Простая вещь. Не жри, как свинья. Простая вещь. Первое. Прямой позвоночник. Второе. Дышать. Ну хотя бы не кури. Хотя бы не кури. Дышать. Свежий воздух. Чтобы хорошо дышать, надо двигаться. Потому что пробежался и как ты дышишь. Или ты в постели своей как ты дышишь. Да? Вот простая же вещь. Все, еда, дыхание, позвоночник. Позвоночник когда? Когда ты в движении, он... Не надо думать, как я, осанка. Когда ты в движении, он тебе сам как надо. Ну и третье, вот это настроение. Настроение, как ты плохо думаешь о людях или хорошо думаешь о людях. Вот это в порядке. Все, ты упакован. Нас развращают на эту тему, говорят, это круто. Это круто лежать, курить, что там, и есть, что попало. Или еще там вот это. Просто нас развращают. И все, потом нас просто, мы сами превращаемся в еду, и потом у нас все, и возникает, естественно, страх, потому что меня же едят заживо. Заживо. Вот. Но это одна сторона, когда меня потихоньку возвращают и едят. А второе, когда я утвердился в страхе, я просто отдаю энергию вот так вот. Первое. Не корми тварей, и второе, следи за собой. Все, с энергией все в порядке, и химия, биохимия твоя, все будет в порядке, потому что у тебя с энергией будет в порядке. С энергией будет в порядке. Вот и все. И никакой гавах. Когда у тебя в энергии не в порядке, значит, у тебя уже отсосали немножечко. Отсосали. И ты начинаешь выживать, куда виноватых искать. Что-то обо мне не заботятся, что-то меня не слушают. Ты ищешь признание и все такое. Когда у тебя все упаковано, ты ничего не ищешь, у тебя все уже есть. Вот и все. Так, надо все-таки как-то дочитать. Так, седьмая песнь. Или это читал, это там для мошенников. Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором. И по законам природы заслуживает наказание. Вот и приходят эти упыри. Они сначала заставляют тебя что-то хапнуть новое, ну, тебе не свойственно, и потом приходят, ты добытчик, а они просто с тебя стригут купоны, получается. Ну и вот... Ну, в общем, ладно. Не будем Шримад Бхагаватам пока читать. Продолжаем. Значит, вот то, что я рассказал, сейчас народ уйдет. Ага, вот так хорошо. То, что я рассказал, что надо следить за собой, раз, и второе, просто не отдавать энергию. Придумали праздники, религиозные праздники, коммунистические, капиталистические, и на этих праздниках люди занимаются тем, что отдают энергию. Если я потратил энергию, должен получиться плод, который им пользуется. А если это называется праздник, какой-то праздник. Но самый худший, когда вот, я уже сказал, одного убили, предварительно развратив, потом 10 приходят и там скорбят. Это глупейшее, невежественнейшее времяпрепровождение, которое держит просто массу людей в роли дойных коров. И это в лучшем случае. В лучшем случае. Пришли, возложение венков, все это делается централизованно, с подачи сверху, с государственности. Вот. И какие сооружения есть. Люди даже не приглядываются, что же это сооружение, что же это как, какая-то могила там неизвестного солдата или что-то там. Вот есть такое сооружение, копирующее глаз горы. Знаете, глаз горы? Это вот такой глаз, вот как женщины подводят себе вот так вот еще вот туда вот немножечко. Это в этих вот египетские фрески, там вот всегда вот это вот такое вот. А это просто вот сверху с вертолета смотреть, вот этот весь ансамбль, просто глаз гора. Глаз гора. И в центре вот это вот, где зрачок. Вот. Кстати, архитектора тоже звали Гор, по забавному такому совпадению. Это в Америке. Урны с прахом расположены как параболическая антенна и точнейшая привязка к восходу солнца по датам Рождество, Пасха. А что же вокруг окружает вот этот комплекс, мемориал? Школа, стадион, садовый центр, больница, морг, еще одна школа, еще кладбище. И по центру этого ансамбля пирамида стоит. Вот. Их ставят не абы где. Обязательно должно быть захоронение. И причем не просто захоронение, а какое-то желательно зверско замученных. Зверски замученных. То есть, ну, некрополь. Ну, и, а там, где скорбь, что-то в этом роде, везде вот это нам подсовывают эту египетскую стелу. Он там вот Влад бегает, да, и он захотел скейт. Скейт, видели скейт там? Да. Я что-то пошел в магазин, думаю, куплю, ну, скейт. Ну, самый такой маленький, чтобы подстал, да. Смотрю, там продаются эти скейты. Я смотрю, думаю, какой-то эти какие-то мрачные, какой-то вот надо вот такой. И взял один такой пестрый и несу, домой приношу, разглядываю, а там черепа, черепа, черепа на всем скейте. И звезды, ну вот по направлению, вот куда он едет, звезды ногами туда. Я быстрее, пока там не передумали, иду туда. Говорю, ну, чтобы меня не за сатаниста приняли, говорю, давайте поменяем, что ребенок на это будет смотреть. Она говорит, да вот, я смотрю на другие и не вижу ничего хорошего. Один абсолютно черный, второй голубой, понимаете, да? А и третий, который остался, это глаз гора изображение. Одна и та же фирма. Ну, я выбрал голубой. Больше нечего, думаю так. Он не очень голубой, он синий. И вообще можно перекрасить. Ну там хотя бы нету вот этого. И вот принес черный это вот такое. То есть начинают с детей. Начинают с детей. Пискаревское кладбище в Питере. Более 500 000 жертв после блокады Ленинграда, умерших от голода. Ну и не только от голода, да. Это один из самых крупных некрополей в мире. Вообще все мегаполисы сегодня окружены кладбищами. Что мы там наблюдаем? Во-первых, сразу бросается в глаза бассейн. На кладбище бассейн. Каково, да? Причем это все красиво, Пискаревское кладбище оформлено. Бассейн. А прозрачная вода. И там мозаика на дне бассейна, факел. Вот в предыдущей, где там был глаз гора, там, вот знаете, когда покойник в доме, зеркала завешивают, да? Зеркала или телевизор, вообще любая отражающая поверхность, когда покойник в доме, когда вот это вот, открывается портал. И вот зеркала являются порталами. Ну, народ не дурной, знает. А там живое зеркало, вот это гладь озера и факел. И везде факел и озеро, факел и озеро. На Пискаревском естественное. Ну вот это портал, и а в магии оно, знаете, достаточно написать. Бывает, что вот ставят стеллу, там никто не захоронен, но там пишут имена погибших, реально погибших. Все это начинает работать. Просто пишут имена. А там, ну там, где глаз гора, там вот так вода прямо льется, и изнутри вечный огонь. Вот когда все газифицировали, везде, везде подкрывали вечные огни. Заметили? Памятник солдата и горит, не жалко, огонь. Подведены трубки туда. Вот. Думаете, просто так? Вечный огонь. Откуда это взялась традиция? Еще вот с тех времен. Все линии захоронений, то есть все вот эти улицы, вот эти там улицы, мемориалы и сам комплекс Пискаревского кладбища целиком сориентированы на 1 ноября, то есть День мертвых. То есть где Пискаревское кладбище, ну по времени, блокада Ленинграда, и где вот эта мексиканская, вот эта убийственная пирамида Солнца, да? И они сориентированы абсолютно точно. Вот какие заведения опоясывают этот некрополь. Это Питер. Детский сад номер 47. Школа номер 156. Прямо вот так по кругу. Детские сады 44, 40. Школа номер 473. Садик номер 26. Детско-спортивная школа «Зенит». С собой мы там этих площадок. Школа номер 46. То есть получается, что вот это проникновение богини Кали, вот это родина-мать, это вот это сосалки Гаваха, как их один человек называет. Вот. Или, например, вот, ну ладно, статуя свободы там, да, статуя свободы это вообще явно. Это явно она скопирована с подземной богини Гекаты. Вот это с короной такая, с факелом стоит. Это вообще чертовщина. Статуя свободы. Ну, понятно. И там она стоит, а вокруг это ж вода. Там все сориентировано, в Нью-Йорке. Ну, родина-мать в Волгограде, кто бы мог подумать. А давайте познакомимся поближе вот с этой чертовщинкой. Одна из самых высоких скульптур мира, во-первых. Вот признаки, по которым можно в ней опознать Кали-Ма. Во-первых, имя. Везде должна быть имя мать. Мать. Если принять ее как дургу, внизу увидим композицию, подозрительно похожую на Шива Лингам в Йоне. Кали-Ма с мечом идет навстречу воину, она же там в движении изображена, который наполовину в земле. За спиной родины матери кладбище. Скульптура, там же комплексы, она не одна там скульптура. Скорбь матери. Ну вот у этой скорбящей, там такая еще одна мать такая. У ней под саваном накрыто тело, по ком-то она скорбит. Но под саваном видно, что у этого тела нет головы. Ну, по очертаниям видно, нет головы. То есть само обезглавливание, это вот их тоже фишка такая. Прямоугольный длинный бассейн скорпирован со священного озера Карнакского храма в Египте. А если посмотреть, вот богиню эту, не богиню, а родину-мать, показывают либо вот прямо в лицо обычно, да, все вот эти вот открыточки. А если посмотреть со стороны, то у нее плащ развивается так, что ее плащ делает крылья. И она вообще ничем не отличается от Ника-воительницы, которая тоже не за правду. Ника-воительница. То есть реальные крылья. Реальные крылья. Вот. Итак, Родина-мать до сих пор принимает жертвы. Глеб, принеси, пожалуйста, вот там есть доска. Она мне, наверное, сейчас понадобится. Там есть доска такая большая. Вот. Ага, вот это да. Я сейчас тут кое-что напишу. Вот. Так, сейчас, минуточку. Так. Сейчас я буду говорить, вы можете смотреть на доску, потому что, ну, со слов, честно говоря, я сам прочитал, когда я не впечатлился, а когда это нарисовал, это было что-то удивительное. Сейчас я напишу некоторые тут цифры, которые говорят, что никакого, ни о каком совпадении речи быть просто не может. Так, куда его поставить? Вот этот вот. Вот как-то надо поставь как-то, чтобы потом можно было посмотреть. Вот. Так. Родина-мать до сих пор принимает жертвы. Каким образом? То есть это не просто все приходят и чтят память погибших. Нет, все гораздо интереснее. Так, жертвоприношение. 333 ребенка в школе сгорели. В школе номер один в Беслане. Слышали, наверное? Не слышали? Ну вот. Не афиширует. Это было на 65-ю годовщину начала Второй мировой войны. 65 это 5 умножить на 13. Да? А абсолютно точно на том же меридиане, что и родина-мать. О, смотрите. Так, сейчас указочку себе сделаю. Вот это родина-мать. Вот это меридиан родины-матери. А вот это Беслан. Расстояние между объектами практически как получу лазера. Луч лазера, такая точность. Там где-то 600 километров между объектами. Разница, вот это отклонение, ну где-то около 20 метров. То есть вообще по меридиану. По меридиану. Для чего это нужно? Почему убивают детей не абы где? Чтобы обеспечить трассу, как по нефтепроводу, куда-то. Потому что транслируют дальше родина-мать. В Беслане, что там в Беслане? Там ничего такого интересного нету. Ну, нету вот этой вот транслятора. Должен быть высокий. Вот координаты, да? Совпадение по долготе 44-32. Меридиан 44. И, во-первых, они избирают не просто так. Что такое 44? 44 прожектора в каждой яме было в Нью-Йорке. Вот эти вот. Ну, близнецы вот эти вот. Да? 44. 32 минуты. Количество террористов было 32 человека. Все, то есть они номерок. Количество жертв 333, это вообще без комментариев. Кто-то, может быть, запомнил, что... Вспомните, сейчас сцены делают. 777, заметили, да? 999, к чему эта мода пошла? Это тот же самый. А с той же изощренностью, на той же долготе, это следующие координаты, на той же долготе, вот на той же долготе, день в день, в годовщину бомбардировки Сталинграда, то есть вот начало войны, когда вот они эти даты, Владимир Владимирович Путин посетил байкер-клуб «Ночные волки». Видео есть, все, как он здоровается с этим главным там байкером, таким мохнатым. На территории музейного комплекса в Волгограде установили памятник. Обугленные дети танцуют вокруг крокодила. И где они его установили? Точно на меридиане родины-матери. Вот координаты крокодила. Не абы где. Для чего они его установили? Они, то есть это математика. Это я просто знаю, что такое аурадайны. Они работают. Вот кто выйдет у нас во двор, увидит много аурадайнов. Вот эти всякие шары. И если кто-то немножко тренировал свое там зрение, я не говорю там астральное, а просто физическое зрение, которое видит больше диапазон, чем вот от инфракрасного до ультрафиолетового, он видит в каждом шаре там вот такой клубочек. То есть вот эти просто форма формирует пространство. И оно является порталом. У кого зрение не позволяет это увидеть, он может пальцем потрогать, и он заметит, что там вот так вот как в холодное что-то входит. Вот. Меркаба знаменитая вот эта вот, тетраэдры, октаэдры, додекаэдры и все такие вот совершенные фигуры, они каждый символизирует свою стихию. И я этим долго занимался и говорю, оно работает. А если на этих фигурах что-то еще написать, просто написать, оно тоже будет работать. И это, ну, знают. И это порталы. Вот у нас так мир устроенный. Вот эти параллельные миры. Мы живем как в такой плоскости, что сверху, снизу мы не понимаем. Как понимать, что сверху, снизу? Когда ты знаешь свое призвание, ты начнешь, наконец, пойдешь в глубину вот этого мира, и тебе это не будет страшно. Ну, надо хотя бы знать для своей безопасности. Ночные волки привезли кирпич для основания детей вокруг крокодила из Даниловского монастыря. Байкеры добывали кирпич вручную, разбирая некрополь детского массового захоронения. Между убийством детей в Беслане и открытием памятника рептилии и черных детей вокруг ориентировано точно по меридиану школы в Беслане прошло 8 лет, 11 месяцев и 22 дня, что соответствует по иудейскому календарю ровно 9 лет. И таких памятников в Волгограде установили 2. Второй памятник уже с белоснежными подросшими детьми, как по ниточке, выводит на второй теракт, так как второй крокодил расположился прямо у входа в вокзал, где прогремел взрыв. Они сделали второй и скоро бомбанули там еще. И опять это все по ниточке. Или вспомним Волгоград 29 и 30 декабря 2013 года. Эти два взрыва с большой точностью расположились по линиям, образовавшись между высотными сооружениями и родиной матью. Значит, какие еще высотные сооружения в Волгограде есть, кроме родины мать? Первое, это на линии матери и памятника воинам чекистов. Причем чекист очень интересный. В такой гимнастерке, такой, знаете, времен, вот, революционных времен, и держит меч. Где вы видели хоть в одном фильме, чтобы чекист с мечом ходил? И держит меч. А так в шинели держит меч. Держит меч. И стоит он на улице Калинина. Кали. А Калинин, кстати, это не такой уж выдающийся деятель, такой, знаете, такой старикашка, который занимал, ну, чисто формальную такую должность, но имя сильно подходящее, поэтому во многих городах многие улицы переименовали на улицы Калинина. Вот они везде как коты свои метки там ставят. На второй линии матери и телебашня. А телебашня, она еще выше, чем родина мать. Точка Волгограда. И опять там 44-й меридиан. 44-й. То есть там просто ехал троллейбус, и вот когда он заехал, и вот на вот этой точке, вот там он и взорвался, он не взорвался ни улицы раньше, ни улицы позже. А между родиной матерью и телебашней. Точно на линиях. Вообще все телерадиобашни построены рядом или прямо на кладбище. И самая такая крутая башня, это Останкинская башня, которую, не стесняясь, назвали Останкинской, потому что стоит на останках, она стоит прямо на кладбище. Вот, и на захоронении. Вот в Киеве, башня в Киеве, это рядом вообще Бабий Яр, небезызвестный. Тбилиси, это пантеон Нтан-Цминда. Либо строят на местах большого кровопролития. Например, вот в Вильнюсе это жертвы были при штурме телецентра. Ну, много было крови. И вот там тоже башню сделали. Минск, телевышка, там вообще древнейшее католическое кладбище. Вот. Нигде рядом. То есть обязательно на косточках. А, вот вспомнил. Никитин, это главный конструктор матери Останкинской телебашни. А до этого МГУ проектировал. Главное высотное здание. Эти вышки тоже не просто так. Ну, вернемся в Беслан. Для организации похорон 266 жертв, то есть всех не собрали, всего это было 333, сделали мемориал «Город ангелов». И в этом городе, в кавычках, 9 почему-то аллей. Там также четырехликая, восьмирукая мать высотой 9 метров и держит вот так вот, 8 рук у нее держат ангельские души. Немножко так подворачивает, когда смотришь на нее, думаешь, вообще к чему это. Весь комплекс ориентирован, ну, просто не хочется повторяться, на восход солнца по отработанной схеме, построен архитектурно необычно, а вернее, ну, обычно как они делают. в общем, опускает подробности. Суть они качают. Как они качают? Формы и символы искривляют, меняют пространство. Солнечный маяк включает установку. А крупные или не очень события запускают объекты. И вот меня это просят прокомментировать. Ну, так и есть. Все так и есть. Я согласен с информацией. Я это вот вижу в Шримад-Бхагава там. Но я не согласен с тем тоном, который это рассказывает. Рассказывает, что это страшно, неизбежно, давно качают вас овец и все. Вы посмотрите, сколько нормальных живых людей. А знаете, что они живые? Они свой этот гавах никому не отдали. Есть заповедь, третья заповедь у Пифагора. У него 40 заповедей, 10 главных. Третья – это грех помогать ленивому. А упырю тем более нельзя помогать. Когда на вас комары садятся, вы что, ждете, когда он напьется и уйдет, что ли? Нет? Или придет какой-то вампир и скажет, мне немножко кровишки надо, умираю, пить хочу, жажда у меня. Вы что будете? Нет? Иди. Змея, которая заползла в дом, должна убить, говорил Чинакья пандит. В лесу это ее место, пожалуйста, а в дом надо убить. Это площадка тебе дана для каких-то твоих дел. И ну, в твою обязанность входит охранять это пространство от этого всего. В общем...
Да. Да. А как же еще более детально открыть тему? Не отдавать свой...
Мы отдаем лишнее, понимаете? У тебя должно быть вот так, по ноздри некуда. Времени должно не хватать. Когда мы занимаемся праздностью, бездельем, когда мы не знаем, куда себя деть, мы не просто так живем, мы в это время и отдаем. А потом, когда донор, вот когда донор три раза подряд сдаст, потом у него кровь начинает опять вырабатываться, и у него голова начинает болеть, он бежит на пункт сдачи, давайте, и потом он такой почетный донор. Это ненормально быть дойной коровой. Нормально это у тебя сколько есть, столько есть, кровь твоя нужна для твоих дел, вот и все. Ты просто делаешь свои дела. Тебе должно быть некогда. У тебя не должно быть вопросов, что тебе делать. Ты понимаешь, что тебе сделать это как бы успеть все это сделать. Все, тогда ты ничего не отдаешь. Тогда есть только любовь, нет вожделения. Этот же Прабхупада, про которого спрашивали, однажды сошел там, с лимузина, и все ему там в Индии покланялись, там вот эти ученики говорят, они, наверное, знают, что вы такой садху святой. Он говорит, да нет, просто у меня нет вожделения. Вот они от зависти типа кланяются. Потом он говорит, вообще есть вожделение? Есть. Ну, есть вожделение. Просто мне некогда им заняться. Некогда. Тоже занятый. И занятый так, что тебе не то, что там отдыхать есть, когда ты, ну... Вот это вот чем отличается Бхагавад-гита одна от второй? Вот это сатанинская Бхагавад-гита под редакцией Бхактивьяна Госвами, который написал, попадаешь в сферу, дарующую наслаждение. Вот все, вот тебя и обсасывают. Ты наслаждаешься. Ты просто так. Тебя не... Тебе как бы платят наслаждение. Вот органы чувств, которые даны тебе для ориентации в пространстве, чтобы что-то сделать. Ты их насыщаешь, и у тебя берут вот этот гавах. И потом тебе безумно больно за бесцельно прожитые годы. Понаслаждалась, а дальше что? И есть другая сторона жизни, когда у тебя не для наслаждения эти чувства, а для ориентации в пространстве, чтобы что-то сделать. И ты испытываешь радость от своего могущества. Тобой двигают твои решения, что тебе надо сделать, а не вот эта окружающая среда тебя вообще никак не трогает. Когда ты наслаждаешься, думаешь, что ты наслаждаешься, да тебя обсасывают. Обсасывают. Комар, прежде чем воткнуть свой хобот, он сначала тебе пускает туда анестезию, поэтому ты сразу его не замечаешь. А у муравьев есть такие враги, ламихуза. Она заползает в муравейник, муравей ее облизывает, пьянеет, ему это нравится, и муравейник потом вымирает. А эта ламихуза сжирает там все. Ламихуза. Вот так они действуют. Они дают нам наслаждение, но убивают нашу жизнь. Вот как сильно изменили эту Бхагавад-гиту. Это не просто так. Ну и можно немножко и понаслаждаться. Нет, когда у тебя будет радость, это и есть высшее наслаждение. Оно вообще ни в какое сравнение не идет вот с тем, с телесным наслаждением. С телесным наслаждением, потому что оно не кончается. Итак. В общем, я согласен с автором, который этот ролик выложил. Спасибо ему. Кстати, очень много рекомендую посмотреть. Он не делает выводов, но то он говорит, вот, а вот еще, вот такая информация, вот она меня там убивает. Меня не убивает абсолютно эта информация. Ну и что? Ну и что, что типа обложили? Как-то было написано на памятнике. Русский моряк не спрашивает, где враг. Не, никак. Каким числом враг, а где он? Вот так вот. Вот так у нас должно быть. Не бойся своей слабости. Если противник силен, это ни о чем не говорит. Бойся своей трусости. Тебя окружающие оценивают не по победам или поражениям, а по твоей слабости, не по слабости или по силе, а по трусости или по храбрости. Потому что это в веках, а это временные вещи. Ну, сразу никогда может ничего не получиться. Твой враг – трусость, не слабость. Слабость не твой враг. Более того, слабость, как апостол Павел говорил, слабость – это даже и хорошо, потому что ты исчерпал свой вот этот вот, свой запас. Бог приходит вообще на помощь. Потому что вот Святой Дух приходит на помощь именно в минуты слабости, а не тогда, когда все хорошо. И тогда происходит вообще что-то чудесное, тогда суперсила происходит. То есть по пушке, по воробьям стрелять никто не собирался. То есть не бойся. Что... И я, наверное, зачитаю еще Шримад Бхагаватам насчет храбрости и трусости. Это говорит демон. Всем родившимся демон Бритрасура. Вот, великий демон Бритрасура, вот он тут нарисован. Ему Индра отпиливает голову молнии. И пилил он ее где-то там год, полгода, ну, долго, в общем. То есть мощный был демон. Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете не удалось избежать этой участи. Бессмертие не входит в планы провидения. Поэтому, ну, имеется в виду, есть бессмертие вообще, а есть смертность, ну, конкретно в воплощении. Здесь вы меня понимаете, да? А потому, сознавая неизбежность кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только открывает ему путь на райские планеты, но и прославит имя в веках. Есть две разновидности славной смерти, и обе крайне редки. Первый умирает те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуждать ум, жизненную силу, умереть с мыслями верховной личности. Ну, просто святой человек, у которого вот он сел, и рядом вот полный фэншуй. Вот все хорошо. И у всех хорошо, потому что он сидит. У него такой мощный там мозг, и он так генерирует пространство. А второй вид смерти встречает в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. А если ты не такой вот, не орудие массового поражения или там умиротворения, бойся локально с тем врагом, и это будет тоже достойная смерть. И тут не сказано, что ты победишь или проиграешь, неважно. Вот, но это я не это хотел прочитать. Я хотел прочитать. Это было Шримад Бхагаватам, 6 песня, 10 глава, последние два текста. А вот в 11 главе, там продолжается разговор об этом Бритрасуре, ну, я прочитаю комментарий Прабхупады из текста 4, 11 главы. Бритрасура осудила демонов и полубогов, первых за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство, а вторых за то, что они стреляли в спину бегущим. И то трусость. Неблагородно. Поведение тех и других было постыдно. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля битвы. Он всегда готов встретиться лицом к лицу врага и в честном бою. В честном. Победить или погибнуть? Этот вопрос вообще не рассматривается. Важна не победа, Так ведут герои себя. Удар в спину тоже считается подлостью. Врага, который поворачивает спиной и бежит в страхе за свою жизнь, нельзя убивать. Таков закон ведения войны. Бритарсудла, желая устыдить демонов, сравнивает их с испражнениями матери. Испражнения... А, я текст не прочитал. О, полубоги, эти воины, демоны, напрасно родились на свет. Они не сыновья, а испражнения своих матерей. И что же и Прабхупада пишет? По мнению Виртрасуры, между испражнениями трусливые сыновья выходят из материнского чрева, и по мнению Виртрасуры, между ними нет разницы. Похоже, сравнение дает Туласи Дас, который замечает, что сын и моча исходят из одного и того же места. Другими словами, и семя, и моча истекает из гениталий. Однако семя порождает младенца, а моча ровным счетом ничего. Поэтому сын, который не стал ни героем, ни преданным, ничем не лучше мочи. Вот. Что матери по этому поводу могут сказать? Они очень часто: ой, сыночка, не надо туда, настоящая мать, иди и сражайся. На счету, на щите или там, как, или под щитом, так, как-то, да? Вот. Настоящие матери, которые любят, а не которые хотят игрушку рядом иметь. Ну, как только мы перестраиваем свое сознание, то есть мы будем из другого источника, вот из этого источника черпать информацию, что нам делать и чем заниматься, восприятие другой энергии, другой бесстрашной энергии. Есть энергия и информация страшная, а есть бесстрашная. Вот вокруг страшное, а изнутри бесстрашное. Потому что вокруг вот это так, им не надо мимикрировать под все вот это. Страшно. Чтобы меня не тронули. А это бесстрашное. Я сейчас вас так построю, как было, чтобы было хорошо. И не только мне. Бесстрашно. Это Бог говорит изнутри. И он не спрашивает. Это как, знаете, заходишь в комнату немножко прибраться. Иногда заходишь, что черт ногу сломит, и руки опускаются, что, ну, думаешь, не потянешь, наверное. Вот, потому что, ну, много работы. Ну, ничего, что много работы. Ничего, что много работы. Немножко дольше по времени. Был такой персонаж по Махабхарате. Там был самый крутой такой дяденька, который воевал лучше всех. Его никто не мог убить, у него было благословение, это Бхишма Дев. Он был там самый старый, и его убила женщина, потому что по законам войны он не мог стрелять в женщину, не мог закрываться от женщины. И там он на заре своего вот этого юношества, он украл эту женщину и привез там, ну, царю, сказал: вот тебе жена. А царь говорит: да что-то я ее не хочу. Он привел, а он ее отбил у жениха. Он привез ее назад к жениху. Жених говорит: нет, ее касалась рука, и смотрели на нее там похотливые глаза чужого мужчины, она мне тоже, она же осквернена. Ну, раньше было так. Прикоснулся к женщине, все, она тебе жена. А сейчас можно обниматься, целоваться, все нормально. Никакая не жена. И она говорит: и что это я не при делах осталась? И я не там, и не там. Бери меня в жены. То есть твоя вина, что я осталась-то не при делах. Он говорит: а у меня обет безбрачия, не могу. Она говорит: да будь ты проклят. Я сделаю так, что я тебя убью. А он бессмертный. И она его убила на Курукшетре. Она несколько воплощений прошла, и всю жизнь она горела этой местью. То есть смотрите, я этот пример говорит за то, что если у тебя есть цель, она будет достигнута. Вопрос времени. Вопрос времени. И она его убила. Никто не мог его убить. Она так раз, он пришел как воин, потом раз превращается в женщину. И он так, опа, и его легко убивают. И все на него там стрелы. И там между стрелами было два пальца всего. Весь был истыкан стрелами. То есть, не каким числом враг, а где он находится. Ну, немножко больше времени затратишь. Или ты хочешь понаслаждаться и отдохнуть. Тогда, конечно. Короче, если мы перестроим свое сознание на восприятие другой энергии, бесстрашной, то что получится? То мы сразу всю систему контроля демоническую, государственную и так далее, перестанем интересовать. А если мы все-таки хотим что-то добиться или славу, чтобы, смотрите, я тут победил, ну, тебя тут и порешат. Другое сознание. Джиду Кришнамурти сказал, если человек не меняется, знаете, кто такой Джиду Кришнамурти, да? Джиду Кришнамурти сказал, если человек не меняется коренным образом, внося в себя существенные изменения, и дальше в скобках замечает, непосредством Бога, непосредством молитвы, это все примитивно и незрело. Вот такой вот, вот наглый был человек, сказал, он разрушает себя. Итак, если человек не меняется коренным образом, внося в себя существенные изменения, он разрушает себя. И он говорит, что сейчас возможно психологическая революция сейчас, а не через тысячу лет. Если человек не меняется с возрастом, он растет, не растет в ответственности, он зря теряет времени. Это же сегодняшняя тема. Сказка о потерянном времени. Это ничего не страшно. То, что ты потерял, это потерял ты. И ты потерял, потому что ты растратил это время зря. Не на то. Вот тогда они приходят. А ты говоришь, вот они пришли, у меня ничего не получается. Нет, сначала ты занялся не тем, вот они и пришли. Они и пришли на запах. Там как четверо волшебников, я прочитаю аннотацию из этого фильма, специально выборку сделал. Четверо злых волшебников решили вернуть себе молодость. Для этого им было необходимо найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. То есть забирается время, неиспользованное. Как Авессалом Подводный, тоже лично знаком, время, оставшееся после молитвы, с удовольствием забирает сатана. Пиявки пьют порченую кровь. Вот мне понравилось одно письмо, пишет Ник Слободский. Темные силы постоянно пытаются отдалить нас от Бога, увести за собой в ад. Наверное, им слишком скучно быть там в одиночестве. Они контролируют нас только потому, что у нас есть потребности, которых у нас никогда не должно было быть. Например, еда. Кроме того, они забрали наше бессмертие со своими лекарствами, вакцинами, химическими веществами. Люди никогда не должны были иметь возможности заболеть или умереть. Если Бог никогда не болен, никогда не умирает, почему мы должны болеть и умирать? Мы были созданы, чтобы быть подобными Ему. Пиявки пьют испорченную кровь. Закон природы никто не отменял. Поэтому ты сам сначала портишь, а потом свою кровь потом появляются пиявки. Ну, знаете, главное вовремя похватиться, второй шанс всегда есть. Сам не отдашь, если ты сам не отдашь, взять никто у тебя не может силком. Тебе кажется, и они говорят, придем и заберем. Нет, силком никто. Второй шанс. Бог всегда второй шанс дает, потому что это человек может не дать. Если на кого-то, допустим, положился, что-то ему поручил, а он не сделал, я скажу, вот с ним я больше никаких дел не буду иметь. Зачем мне ставить под удар свои проекты? Да? Он меня подвел, он не явился вовремя, он не принес, у меня там что-то сорвалось. А Бог не такой. Он же нам говорит свои проекты. Надо сделать то, надо сделать то. Ну, как совесть говорит, как вот надо там помочь, надо это. А мы так его отклоняем. И он опять приходит, опять говорит. И хоть сказано, что Бог неизменный, мы везде видим, как, ну, в Писании, вот Бог пришел и сказал, ой, накажу я вас, ребята, потому что вы вообще никуда. Ну, кто-то переводит как накажу, кто-то переводит как надо остановить, потому что вас пустить дальше, вы столько дров наломаете. Кто-то там покаялся, он раз, и Бог передумал. Передумывает ли Бог? Я считаю, что он никогда не передумывает. У него всегда на все конкретно, и он не меняет свое мнение, потому что меняется не Бог, а меняется человек. Если у тебя что-то не так, как только ты чего-то изменишь в себе, смотришь, и молитва твоя дошла, а она просто ждала, тут ты просто сам ее не пускал, вот эту ответку. Сам не пускал. Меняется человек, меняется не Бог. Человек, мы способны к изменению. Ну, надеюсь, это Это как солнце, знаете, меняется. Вот меняется. Сейчас солнце то жарко, то холодно, а солнце одно и то же, да, меняется положение Земли, когда оно вращается. Так и человек чуть-чуть повернулся другим боком, вот уже и все хорошо. Везде видим мы второй шанс. Более того, с первым блинковым, да, слышали, там Че Гевара, это вообще, ну, герой номер один. Революционер номер один по земному шару. Ну, таких больше вот, таких известных личностей, как он, больше никто не, ну, не претендует. Может быть, где-то и есть другие, но мы знаем вот как его. Он что, с первого раза, что ли, победил? Нет. Взяли штурмом, их там всех там поубивали, посажали. Те, которые выжили, опять вышли опять и победили. Все артисты, которых я знаю, вот известные по театру, по кино, они в этот там, в ГИК какой-то там поступали не с первого раза. Всякие бездари, они либо по блату, либо что-то, они поступили. И про них мы ничего не знаем на каких-то вторых там ролях. А самые талантливые, они с первого раза не зашли туда. Наверное, в этом есть какая-то, ну, чтобы у них что-то там, стержень какой-то появился. Или Бог проверял, что действительно тебе это надо, да? Ну, или война там, Великая Отечественная, что там, все время побеждали, что ли, жертв сколько было, да? Они что, не на пустом месте? Отступали сколько раз, сколько проигрывали. Ну, главный результат ведь. Главный результат, все-таки победили. То есть русский моряк не спрашивает, где, каким числом враг, но где он. Вывод такой, что не надо делать выводы. Вот что бы ты ни видел, что бы тебе ни говорили, какая бы ужасная информация ни была, тебя это пугать не должно. Потому что работает в этом мире не сатанинские силы, которые тебя окружили и охаживают и запугивают. Они не работают. Работают твои выводы. Вот когда ты сказал, все, точка невозвращения, надо было раньше хватить, сейчас бесполезно, они везде на постах, у них уже все там, это там Родина Мать, там Геката, богиня, там везде, 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 куда деваться, они везде, образование уронили, там, ну, молодежь никакая, ну, много чего можно там посетовать, да. Я хочу сказать, что не надо судить людей, которые говорят, о, вот они такие там бараны, вообще ничего не понимают. А вот 3% только нормальных людей, которые за ум. 3 хватит. Чтобы город захватить, 6 человек хватит. 6 человек нормальных, божьих. За ними подключатся другие. Просто другие люди, они еще, ну, не такие, как ты. Они еще просто не подросли. Но ты же с ребенка не спрашиваешь, как со взрослого. Не смотри, что он вырос, что ему там 40 или сколько там лет. А по уму не знаю еще, чему там он учился, что там переживал. То есть не делай выводы, потому что как только ты сделал вывод, что вот так они победили, у тебя необратимые изменения в твоем организме и в твоем окружении. И ты им разрешаешь теперь так делать свободно. Как только ты решил, что да, они сильнее, они становятся сильнее. Не раньше, чем ты решил, что они сильнее. Выводы. Мы здесь у себя дома. И что мы будем думать? То оно и будет. Некоторые называют это верой. Я это называю фактом. Ну, фактом. Вот мой дом, я что хочу, там, то и делаю. Ну, когда действительно радость могущества, а не вот я хочу тут наслаждаться и какой-то вертеп устроить. Нет. Я имею в виду, ну, нормальные человеческие вещи. Вот, как только принял решение, то есть перестал бороться, перестройка организма, который организм уже начинает адаптироваться к этой реальности и начинает воспринимать ее как норму. Как норму. Вот все и окна Авертона. Они только хотят, чтобы мы испугались и согласились. Просто говори нет и все. То есть это не норма, это не естественное состояние живого существа. Вот что говорят по этому поводу. По поводу невозможного. Все говорят, вот невозможно, культ мертвых, нельзя исправить эти известные личности. Вот, Далай-лама. Помогайте другим, когда только это возможно. А если это невозможно, то, по крайней мере, не причиняйте другим вреда. Я начинаю с таких Далай-ламы, но это самое слабое изречение из всех. Следующее. Франциск Азийский. Это интереснее, да? Франциск Азийский был не так себе. Он такой был еще строптивый, если вы помните, там по фильмам, по этим. Начните делать самое необходимое. Затем сделайте то, что можете. В результате вы увидите, что делаете невозможное. Вы сразу, ой, невозможное, вообще ничего не буду делать. Начни. Наполеон говорил, главное ввязаться в драку. Возможно все, на невозможное просто требуется больше времени. Ну это как женщина убила Бхишмадева. Невозможное это то, чего мы плохо захотели. Не забывай делать невозможное, чтобы достигнуть возможное. Если ты думаешь о чем-то, что это невозможно, то ты тем самым делаешь это невозможно. Знаете, кто сказал? Брюс Ли. Если ты думаешь, ты делаешь это невозможным. А если ты это не решил, но больше мне нравится Мухаммед Али. Хотя я Брюс Ли даже больше люблю, чем Мухаммеда Али, но вот здесь мне Мухаммед Али больше понравился. Длинное изречение. Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно – это не факт, это только мнение. Невозможно – это не приговор, это вызов. Невозможно – это шанс проверить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное – возможно. Итак, когда мы говорим «невозможно», значит «невозможно». Идешь по базару, о, невозможно, такие цены, крокодильские цены, драконовские цены, а у тебя денег просто нету. Когда денег много, все возможно, все можно купить, да, и просто у нас нету энергии, нету вот этого гаваха, который мы просто отдали. А знаете, почему отдали? Потому что правильно отдали, если в паровом котле набралось там это, как какое-то давление, то он взорвется, если не спустить его, да, и вот они спускают, вот, чтобы те... Итак, гавах – жизненная энергия, это само желание жить, это вкус жизни. Это как я рассказывал, супруги, которые там друг друга не понимают, они не понимают, что не они нравятся друг другу перестали, это их бесы высосали. Это не тебе работа надоела, эти бесы высосали, высосали, и все. И они ходят как роботы. И просто надо понять, что это третья бесовская сила. Надо, ну, не надо просто туда тратить энергию. Это мне нравится, хотя я его не очень, так сказать, люблю. Вот этот вот Давид, вот этот библейский Давид. Но у него есть очень интересная история в жизни. Когда умирает его сын, маленький сын, ну уже такой, они успели на него налюбоваться. И все. Бог забирает этого сына, забирает. Вот. И он там пеплом посыпает себя, там не ест ничего, весь грязный, неделю не моется, молится, сын умирает, он смотрит, придворный шепчет, говорит, что умер, да. Он говорит, так, чистую одежду, помылся, дайте поесть, и опять приступил к обязанности. Не потратил ничего, не поставил ему мемориал. Не стал, ой, мой сынок, тара-та-та, ля-ля-ля, этого ничего не было. Он просто продолжил жить. Вот так и вы должны. Не надо тратить. Знаете почему? Потому что вот это, вы думаете, вот кто-то там где-то там погиб, и им очень интересно, что мы там их там поминаем. Да чушь это все. Им интересно, чтобы они, вместо того, чтобы пребывать, чтобы мы, вместо того, чтобы в депрессии пребывать, мы занимались продолжением их дел, их проектов. Вот что им интересно. Понятно? Алису. Так, ты совершенно свободна. Все, иди, иди, иди к маме.
Не пойду.
Мама, ну-ка забери Алису. Эту девочку. Иди.
Не пойду.
Так, забрать ее, арестовать. Да, какой-то вопрос?
Я же То есть вспомнить.
Правильно. Правильно. Вот и есть правильное поминание, а не то, что вот там люди, не говоря уж о том, что там и водку какую-то там пьют. Вот. То есть есть наши люди, вот когда там где-то что-то там такое пели, а я как-то знал эту песню и тоже начал подпевать этот, который на гитаре пел, говорит, о, наши люди знают наши песни, да. Вот есть наши люди, есть не наши люди, которые, ну как, нашего духа, не нашего духа. Есть люди там мясоеды, есть люди вегетарианцы, это вообще не главное. Есть люди там за Спартак болеют, есть эти за Динамо болеют, и когда вот эти матчи, они прямо враги такие. Ну вот появляется власть, которая врет про коронавирус, например, которая продвигает в образование и там детские учреждения вот этих вот странной ориентации граждан. Есть люди, которых и тогда люди, которые ты считал раньше противников, становятся тебе близки, потому что они тоже не хотят, чтобы их дети попали под влияние вот этих вот странных товарищей, этих вот этих тварей-педофилов по-другому. Они тоже охраняют своих детей. Они тоже принципиально не позволяют унижать себя масками. От этого не существует. И ты понимаешь, это наши люди. То есть, смотрите, все познается, когда все очень жестко. Когда мягко, вроде наш, вроде не наш. Итак, поверхность, она обманчива. Она обманчива, потому что в жестких условиях, в жестоких условиях проверяется нутро. Потому что, ну, масочка долго не держится, лицо настоящее держится. Взгляды, поведение в течение жизни у людей меняется. Знаете, что только не меняется? Не меняется одно. Я абсолютно уверен, вот в то, что я сейчас верю, вот это и есть истина. Вот это у всех абсолютно, да? И в связи с этим вот возникает такой вопрос. Вот я вчера верил в это, сейчас немножко взгляды поменялись, я что-то еще узнал, теперь я верю в другое. И я тут же в 3 метрах осуждаю того, который верит сейчас в то, в что я верил вчера. Бывает такое, да? Бывает, да? Как один бросил пить водку, потому что вшился, и осуждает. Я ему говорю, ты вчера только просох сам. Сам вчера только просох, что ты его осуждаешь? Вот он это, а я теперь вот такой. Мы должны понимать, что все на каких-то, не нравится на ступенях, на этапах, на каких-то уровнях. Все просто растут. И причем с разной совершенно скоростью. Кстати, быстро растут только мыши, а у слоны долго растут, потому что там у них и задача, наверное, покручивает. А и мы требуем быстрого роста вот от всех, от себя тоже. И вот я тоже менял свои взгляды очень часто. И знаете, что я понял, когда взгляды меняются, я же верил людям. Я же откуда-то брал это мировоззрение. Я понял, что вся официальная информация, которая подается вот так вот сразу, 100% ложь. Вот все не так. Вот. Вся поверхностная информация ложь. И это, потому что эта информация имеет целью не информировать меня, как все устроено, а просто направить мои действия в нужное русло, которое вот правительству надо. Вот это единственная цель. Об этом, кстати, Герман Греф, не стесняясь, заявил, выгодным для СССР. И вот взгляды меняются. И вопрос возникает, а какое же такое истинное положение вещей? Что же по жизни исповедовать? Где глубина этой кроличьей норы? Вот сегодня я знаю и это, а завтра я узнаю, окажется, это... Вот однажды я узнал, что все святые, которых считали святыми, сатанисты, а все, которых считали, там, сатанизировали, там, Сталина сатанизировали, там, это, графа Дракула сатанизировали, а святых, а таких ублюдков буквально поднимают в ранг святых. То есть все наоборот. Вот считаешь по священным писаниям, ну, смотришь по поведению, да как же так? Как-то они не так поступают. Вот, все наоборот. Потом читаешь... Как один человек говорит, я сначала понял, что Земля круглая, потом я понял, что она плоская, потом я глубже копнул, понял, что она опять круглая, потом еще глубже копнул, что она все-таки плоская. Понимаете? Где же конец этому вообще будет? Я считаю, что не будет этому конца. Почему? Потому что каждый раз, во-первых, почему-то в Бхагавад-гите говорится, что Бог поддерживает любую веру, какая у него есть. Потому что без веры человек не может. Если он ни во что не верит, и он не знает, куда ставить ногу дальше, чтобы идти, он никуда и не пойдет. И поэтому вот эти вот... Вообще этот мир такой, знаете, иллюзия. И он может быть вообще абсолютно любой. Каждый себе новый мир строит. И просто мы так вот растем таким образом. И поэтому мы как понимаем мир, так и действуем. Мне надо сейчас вот так вот вырасти для какой-то задачи, может быть, мне неизвестной. И у меня вот такое мировоззрение складывается. Это тоже не зря. И поэтому надо уважать. Уважать. Кто-то может не согласиться, но я, например, я участвовал в одном расследовании СБУ, когда пропал один человек, пропал, просто без вести пропал. Если он на третий день не находится, включается, ну, включаются иностранные разведки, которые уже ищут, потому что эти, ну, СБУшники, которые вот такая ударная бригада, много знает, в общем, много знает, его надо обязательно найти. И ко мне обратились, и я сказал, он мертвый, и он покончил с собой. Все говорят, Серега, с собой, этот самый это веселый, который знали. Потом так оказалось, он покончил с собой, он повесился, он просто на ветке и сказал, вы его не найдете, его найдет другой человек. Они говорят, ты скажи, где мы найдем? Мы из Будды не найдем, мы сейчас всех поднимем. И так и получилось, что гулял человек с собакой и его нашел. Собаку унюхала как-то там. Вот. И вот когда хоронили этого человека, этого Серегу, и все осуждали самоубийство. Это же вообще самый страшный грех. А тот, кто там был, Варган, фамилия Варган, это человек, который брал вот такой галыш, на руку клал и разбивал другой рукой. То есть человек, он занимался там буддизмом, он говорил, что никогда не надо обижаться. Это человек был чудовищно сильный, при неярко выраженной макулатуре, это был Божий человек. Потом он ушел в Киев, потом это все разбал. Вот. И он сказал, он достал револьвер, выстрелил, дал салют на кладбище и сказал, это был его выбор, и я его уважаю. Вот так. И все это сразу языки-то прикусили. Это был его выбор. Хотя там из-за женщины, неважно, надо уважать чужой выбор. Если ты не будешь уважать чужой выбор, ты своего лишишься тоже. Это важно. Просто меняются убеждения. Ну и что меняется? Не надо там настаивать. За истиной, истину не разносят, за ней приходят, говорится так. Просто люди не хотят верить, что они обмануты. Вот так чудовищно обмануты. Да? Вот это родина-мать, она тебе, богиня Кали. Вот, например, про этот коронавирус. Очень многие не верят, что они обмануты. Ну, явно, говорит, вот физику почитай, химию, вирусологию почитай, этого не может быть. Вот я сейчас читаю заметку. На сайте Всемирного банка были обнаружены документы, говорящие о том, что к тестированию на коронавирус готовились за год до его внезапного появления. На сайте содержатся все предписания на реакцию на COVID-19 и о карантине до 2025 года. Всемирный банк документировал экспорт в разные страны тестов на COVID-19 в 2017 по 2019 году. Вообще за два года. Никто не знал о коронавирусе, во всех странах уже завезли тесты на коронавирус. Вот. В задачи сатанинского культа, организовавшего коронавирус, входит. Первое. Уничтожение пожилого населения. Как вы думаете, почему? Так они много помнят, они много знают о войне, они много знают, как раньше жили. Молодежь кое-что не знает, фильмы не смотрели, эти фильмы снимают с проката, какие нравственные. А старик может что-то рассказать и что-то заронить и затормозить и вот этот вот процесс обмешуливания и потом развращения и потом всех пустить на этот гавах. Понимаете? Уничтожение пожилого населения, слишком много помнит о том, о чем по плану пора давно забыть. И полеты в космос, и что Земля не просто круглая, а еще и шарообразная, И это и история, и нравственность, и подвиги. И тогда контроль над остальными установить на порядок проще. На порядок проще. Но первоначальный план провалили. Как в 2009, так и в 2020 году. Одни из них говорят о постепенном уничтожении всех людей и постепенной замене их на послушных, выведенных из пробирки. Другие об уничтожении лишних. А лишних — это 0,2 человечества. Для этого нужно уничтожить пандемии, малый и средний бизнес, полностью владеть нуждающимися людьми. Пока малый и средний бизнес разоряется, крупный обогащается, маски — первый шаг к тотальной покорности, страх и паника — главное оружие культа. Если человек носит маску, понимая, что она бесполезна и вредна, уничтожает свою волю в пользу сатанистов. Вот, кстати, в Англии выступил Дэвид Айк, очень известная личность, да? Вот смотрите, как он им портит все, этот Дэвид Айк. Живой? Кто-то его убил, что ли? Нет? Потому что цельный человек. Вы посмотрите, как он выступает. Дэвид Айк. В Германии Кеннеди. Вот это мы говорим, ой, богатый, значит, точно сатанисты. Ничего подобного, смотрите, Кеннеди. Первого убили, второго убили, третьего не убили, но отстранили. Весь клан Кеннеди был против сатанистов. И вот Кеннеди-младший приехал сейчас в Германию и выступил против этого коронавируса, все это рассказал. Что он... Ученые Оксфорда заявили, что тесты на коронавирус лгут, ведь карантин вводится на основании этих тестов. Кстати, в Лондоне приняли закон шестерых. Слышали, нет? То есть больше шести собираться нельзя, полиция будет разгонять. Как только приняли закон шестерых, на все улицы Лондона заполонили люди. Все вывалили на улицу и сказали, какой закон шестерых? Никаких законов шестерых. Вот видите как? Не спят. То есть сегодня вот я к тому, что нет причин беспокоиться. Бояться нет причин. Беспокоиться надо. Беспокоиться просто сиди, и когда, как мне спрашивают, а что там, народ проснулся там, все же, с пандемией закончили, я говорю, а ты сам что-то делаешь для этого? Вот. Беспокоиться надо, но бояться нельзя категорически, потому что страх, это вот включается вот этот вот отсос после этого все. То есть карантин сорван, покорного стада нет. Не случай, рассказали интересно в магазине. Стоит очередь, и кто-то там вот так вот. А там продавцы в масках, да, охрана. И ни охрана, ни продавцы не среагировали. Какой-то человек выходит из очереди и возвращается с администратором. Тот говорит, кто? Он говорит, вот этот вот. Кашлянул. Тот говорит, молодой человек, вам надо пойти померить температуру. Тот, да? Пошли померим. Не боится ничего. Понятно, что он без маски. Пошли, померили, и тот видит, он выходит, улыбается. Это как шуганул с этой очереди. То есть они, вот эти твари, вот эти вот боящиеся, они сами трусливые. Он из очереди, от кассы, а тот идет вот так вот, который температуру померил. Не нравятся такие, вот рассказали случай такой. В общем, на Украине в этот год против предыдущего на 15% смертность ниже, меньше по сравнению с предыдущим. То есть, ну, при эпидемии не бывает. А согласно статистическим данным, если бы не вводили карантин, но при этом изолировали бы людей от медицины, то смертность бы упала на 50%. Везде, где медицина бастует, смертность падает. Это статистика кладбищ. Не несут, сами выздоравливают. Почему? Да потому что мы настолько крепкие, не какой-то там вирус сопливый, не какие-то там вот эти вот галах, которые сосут. Это вообще одинаковое. Мы, ну, это 80-кратная нагрузка, защищен. То есть у нас естественная защита настолько, она сильнее любого фактора, потому что с нами ничего не случится. Почему? Потому что мы энергетические существа. Я говорил, да? Говорил там ядро, там протоны, нейтроны, потом там кварки. Кварки — это энергия. При этом тебе просто не терять. И, ну, что значит, что ты, когда ты совращен? А я не совращен, я такие глупые картинки не рассматриваю, на женщин не заглядываюсь или на мужчин там. сладким не обжираюсь там, например, да, не развращен. Но если у тебя желудочно-кишечный тракт не в порядке, позвоночник не в порядке, дышишь ты не очень и осуждаешь людей, значит, ты совращен. Ты совращен. Ты уже от своего могущества хочешь перейти туда. Когда ты могущественный, ты могущественный, ты везде. И тогда с энергией. И вообще на первом, я бы сказал, месте должно быть вот эта коррекция биополевой оболочки. Проще говоря, совесть слушайся. То есть смотрите, желудок, позвоночник, дыхание и совесть слушайся. Вот если ты совесть слушаешься, все остальное как-то выровняется. Потому что Бог тебе направит такие условия, где ты и задышишь, и там не будет то, что чем тебе объедаться надо будет, понимаете? Все, вопросы тогда решатся. Потому что если Бог с тобой, то кто против тебя? Еще раз. И тогда страха нет. Тогда страха нет. И тогда вот эти Родина-мать зовет, там у них на том полушарии Геката вот это вот стоит, вот это с факелом. Везде вот эти вот Кали. Это ничего не страшно, ничего не страшно. Потому что, зацитируем, не бойся своей слабости, бойся своей трусости. Дух как раз силен во время слабости. Библия говорит, сколько раз, кто-то запомнил, я это говорил почти в каждой лекции, сколько раз говорит Библия, не бойся. 363 раза. Ни одного изречения по количеству такого нет. 363 раза. Библия говорит, не бойся. А Бхагавад-гита говорит, не бойся ничего. Нечего бояться. Тебе ничего не встретится против тебя, чтобы у тебя на это нечем было ответить. Не бойся ничего. Еще раз. Ужасная традиция сдавать добровольно вот этот гавах. Скорбеть в местах захоронения, специально приготовленных для этого местах, для слива гаваха, это глупейшее невежественное времяпрепровождение в роли дойных коров. Вот. И также предательство, как вы правильно заметили, предательство против наших близких, которые хотят видеть продолжение своих дел, а не просто мы тут сидим и вот плачем там над ними. Вот. Потому что дело осталось. Шива сказал Сати, когда они попали в лес, и лес загорелся. Я дословно процитирую. Мы не принимаем того, чего боимся. Шива сказал своей жене. Не сталкиваемся с этим лицом к лицу. Но если признать свой страх и сразиться с ним, то приходит ощущение высшего счастья. Вы хотите высшего счастья? У вас все возможности. Берете свой страх, идете навстречу, получаете счастье. Вы думаете, вы получите счастье, если вот там висит конфетка или морковка, пойдете за этой морковкой, получите этот леденец, и будет высшее счастье? Не будет. Будет какое-то, но не высшее. Причем там наверняка не бесплатно. Вот, высшее счастье. Высшее счастье. Бог в сердце сначала выступает как Шива. Ты просто идешь и делаешь. Он идет и исправляет ситуации. Потом этот же Бог проявляется как Брахма. Ты понимаешь, что это было. То есть не знание впереди действия, а действие. Тебе просто говорят, делай это. Для этого что надо делать? Что надо иметь? Знание? Нет, для этого надо иметь отсутствие страха выполнить это указание. Ой, а инструкция? Иди, там походу за углом получишь. Потом как Брама. Брама, он умный, сильный, он все знает, как все устроено. И только потом как Вишну наслаждаешься. И то наслаждаешься не вот это теперь все мое, наслаждаешься, как было плохо до этого и как стало хорошо после этого. Вы заметили, когда вы что-то такое, вот полдня поработали, комнату убрали, огород спахали, что-то такое сделали, хочется уйти, а что-то держит на этом месте. Смотришь, не налюбуешься. Получаешь наслаждение с каждой проходкой. Смотри, какой молодец, да? Как этот Пушкин, ай да сукин сын. Сам восхищался собой, то, что он сделал. Радость от своего могущества, вот где наслаждение. Уйти не можешь. И вот тебе тогда вот идет эта энергия и все, восстановление твоих сил после, вот как, после какого-то боя. Ходишь, уйти не можешь. Все, и все, все наверняка переживали такое чувство, да? Когда как-то поработал и хочется посидеть, хотя труба зовет, а наслаждаешься. Ну еще какие тут умные люди. Как только вы перестроите свое сознание на восприятие другой энергии, вы сразу перестанете интересовать систему контроля. Это нам надо? Очень надо. Человек, если человек не меняется с возрастом, не растет в ответственности, он зря теряет времени. То есть сказка вот о потерянном времени. Которая в чем заключается? Что злые волшебники решили пожить еще чуть-чуть подольше. Они находят, и для этого им необходимо найти людей, которые бесцельно растрачивают свое время. Вот. Ну, я закончил. Если есть вопросы, давайте вопросы. Лекция называлась «Сказка о потерянном времени». Не было же страшно, да? Вот. Я не страшно рассказал. Не страшно, да?
По поводу масок было сказано, что тот, кто как-то осуждает и признает их вред масок и тоже их не носит, он отдает свои силы что-то, ну, не туда, куда надо, короче, было. Как это вот, чтобы...
Когда человек переживает унижение, с него качают. С него качают. Когда он унижен, причем качает не тот, кто его унизил. Тот, кто его унизил, вы заметили, есть такие вот люди, они такие быковатые, ходят вот так вот, того задел, того задел. На самом деле этот человек одержим, у него есть врезка такая, и он просто ходит и цепляет того, 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 он собирает, он от этого, ему хорошо, у него есть садистские какие-то наклонности, но на самом деле его задача, он ее даже не понимает. Он берет этот гавах с этого, с этого, с этого, а сам является порталом, каналом, куда-то отправляет его дальше. Он берет там свои 3%, и поэтому он всегда на голодном пайке, чтобы... Потому что если он наестся, он перестанет задирать других. И он постоянно вот только смысл жизни у него. Бывает, начальник такой придет, пока не наорет с утра на всех, он как голодный ходит. Бывает такое, да? Такие люди. Вот. А бывает и нормальные. Я так выкрутился, да? Не выкрутился.
То есть можно не носить маску и все равно...
Тут даже не важно, носите вы или не носите. Боитесь вы или нет. И для чего вы это делаете? Для чего вы это делаете? Угу. Иногда даже надо одеть маску, чтобы, может, проникнуть в логово врага.
Чтобы прикинуться.
Да, прикинуться. Потому что проникнуть в логово врага и потом, чтобы там это сделать. То есть взять, рассчитать свои силы. Потому что в логово врага, в самом логове врага, в центре логова врага, там стоят одержимые люди, а одержимые люди на самом деле это не люди, не люди. В них есть бес, и который бес не может нарушить закон. Ну, до него надо добраться, до этого бесноватого, по-настоящему бесноватого, по-настоящему сатаниста. А там какие-то вот эти... Охранники, какая-то полиция, которые просто обманутые люди. Им просто их купили за какую-то там зарплату. И они тебя не пускают. С ними спорить бесполезно. А ты проникнешь сюда, к начальнику, и говоришь, а вот так. И он тебе не может сказать нет. Он не может нарушить закон. Потому что бес не может нарушить закон. Он сразу погибает от этого. Он может только обманывать. Но когда это раскрыто, а те обманутые уже, они зомби. Они зомби, у них отключено, они невменяемые люди. И тогда начальник приходит и говорит, вот ему можно без маски. Поэтому иногда, вот для чего. Или Штирлиц возьмите, да, штандартенфюрер Штирлиц. Он что, он мог сказать, а я полковник Исаев. Он же этого не сделал. Он ходил в немецкой форме. И делал свое дело. Но он трус разве был? Нет. И у нас трусы все это делают? Нет. не из трусости, и не из того, что он был предан этому рейху, как раз наоборот. Ну тогда мы закончим, да, потому что пришел сейчас Шачинанда.